Говорит Радио Свобода.
В Москве 18 часов, у микрофона Евгения Мельникова. Сразу после новостей программа «Энциклопедия русской души».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных событиях. В Аргуне убит лидер чеченских сепаратистов Абдул-Халим Садулаев. В Ираке по меньшей мере 28 человек стали сегодня жертвами нападений и терактов. В Алма-Ате завершился саммит совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. В Великобритании сегодня отмечают 80-летие королевы Елизаветы. В Чечне убит лидер чеченских сепаратистов, так называемый президент Ичкерии Абдул-Халим Садулаев. Он и еще несколько боевиков были блокированы в Аргуне. В ходе спецоперации погибли два сотрудника силовых структур. Один из находившихся с Садулаевым боевиков убит, двоим удалось скрыться. Из Чечни передает корреспондент Радио Свобода Муса Хасанов.
Уроженец Аргуна Садулаев с тремя охранниками находился в частном доме на пересечении улиц Мельничная и Сахзаводская. Вместе с лидером маджахедов погиб и один вооруженный чеченец, чье имя пока не установлено. Двум маджахедам, один из которых предположительно начальник охраны Абдул-Халима Садулаева, эмир Исам Ускиев, удалось прорваться сквозь кольцо оцепления сотрудников спецполка имени Ахмата Кадырова при МВД Чечни и сев автомашину «Жигули», скрыться в сторону селения Мискирюс Шалинского района. Чеченские милиционеры прочесывают место происшествия. В поисках 50-летней хозяйки дома, где скрывались Садулаев и его бойцы, приехавшие в Аргун на встречу с полевыми командирами подразделения маджахедов, действующих на юго-востоке Чечни. Силовики не исключают, что в кольце оцепления могли остаться еще несколько маджахедов. Со стороны силовиков убиты двое и ранены пятеро милиционеров. По заявлению премьер-министра республики Рамзана Кадырова о местонахождении Садулаева сообщил ближайший соратник лидера чеченских маджахедов за 1500 рублей. Эти деньги доносчики наркоману, по словам Кадырова, были необходимы для приобретения дозы героина. Муса Хасанов для Радио Свобода, город Аргун, Чеченская Республика.
В Москве сегодня прошел митинг против сокращения числа отсрочек от службы в армии. На Пушкинской площади собрались несколько десятков человек. Акция, охватывающая 27 регионов, организована Союзом правых сил, Республиканской партии и Комитетом солдатских матерей. На днях Госдума одобрила пакет законов о реформировании армии. С 2008 года существенно уменьшается число категорий граждан, имеющих право на отсрочку от призыва, а срок службы сокращается с 2 лет до 1 года. В Подмосковье сегодня проходит пленум ЦК КПРФ. Лидер коммунистов Геннадий Зюганов заявил, что главная задача партии – приход к власти. Сегодня же в Москве свой съезд проводит партия «Народная воля», которую возглавляет вице-спикер Госдумы Сергей Бабурин. На съезде объявлено, что «Народная воля» намерена идти на выборы 2007 года самостоятельно, не вступая в блок с другими политическими силами.
Радио «Свобода». Новости.
В Ираке по меньшей мере 28 человек стали сегодня жертвами нападений и терактов. Подавляющее число жертв в Багдаде, где произошли один за другим 7 взрывов. Волна терактов не спадает, хотя улицы Багдада уже несколько дней патрулируют тысячи военнослужащих и полицейских. Сообщается о взрывах в городе Махмудие, южнее столицы Ирака. В Алма-Ате прошел саммит совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Итоговая декларация, подписанная представителями 18 государств, содержит призыв к активному сотрудничеству, в частности, в сфере безопасности. Говорит президент России Владимир Путин.
Основные принципы взаимодействия участников совещания изложены в принятых нами политической декларации и каталоге мер доверия. Не случайно центральное место в этих документах заняла тема борьбы с новыми вызовами и угрозами. Эффективность нашего противостояния таким явлениям, как терроризм, экстремизм, может обеспечить только высокий уровень взаимодействия. И только при этом условии мы можем нанести удар по транснациональной преступности и наркобизнесу.
Сказал президент России. В Великобритании отмечают 80-летие королевы Елизаветы II. По традиции, восходящей к XVIII веку, официальное празднование дня рождения монарха всегда происходит в июне. Из Лондона передает Наталья Голицына.
В этот день, по традиции, королева присутствовала на торжественном разводе гвардейского караула с выносом знамени и принимала плацпарад конной гвардии и полка валлийских гренадеров. На парад она прибыла в открытом ландо в сопровождении супруга герцога Эдинбургского. После красочных перестроений оркестра и гвардейского полка ее величество возвратилось в Букингемский дворец в сопровождении конных гвардейцев, где войска вновь прошли маршем перед королевой. В честь Елизаветы II был произведен артиллерийский салют из 41 выстрела. После этого королева и члены королевской семьи с балкона Букингемского дворца наблюдали парад 49 самолетов королевских военно-воздушных сил, среди которых были истребители времен Второй мировой войны. Торжества завершились оружейным салютом радости и национальным гимном. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Радио Свобода. Новости.
В Северной Корее ведется подготовка к испытаниям ракеты дальнего радиуса действия, сообщают южнокорейские и японские СМИ. По их данным, запуск ракеты, способной достичь территории США, может быть совершен уже в воскресенье. Накануне Госдепартамент США предупредил, что подобные испытания станут нарушением моратория 1999 года на проведение КНДР запусков ракет дальнего радиуса действия.
В последние дни мы консультировались с нашими друзьями и союзниками как в этом регионе, так и повсюду в мире. Вместе мы ясно дали понять Северной Корее, что запуск ракеты станет провокацией, которая будет не в интересах КНДР и приведет к еще большей ее изоляции.
Сказал представитель Госдепартамента США. В Беларуси начались совместные с Россией военные маневры «Щит Союза-2006». Маневры продлятся до 25 июня. В них примут участие около 9 тысяч военнослужащих. Напомним главные новости к этому часу. В Аргуне убит лидер чеченских сепаратистов Абдул-Халим Садулаев. В Ираке по меньшей мере 28 человек стали сегодня жертвами нападений и терактов. В Алма-Ате завершился саммит совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. В Великобритании сегодня отмечают 80-летие королевы Елизаветы. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте. В эфире Радио Свобода, программа «Энциклопедия русской души». У нас сегодня гости-журналисты Ростислав Поликжанин. Это корреспондент отдела «Россия и мир» журнала «Огонёк». Здравствуйте, Ростислав.
Здравствуйте, Виктор.
Обозреватель газеты «Известия» Ирина Петровская. Здрасте, Ира.
Здрасте, Виктор.
И главный редактор журнала «Город женщин» Владимир Чернов. Володя, привет.
Привет.
Тема нашей программы «Зачем нужен журналист?». Ну вот, совсем недавно в Кремле прошел конгресс газетчиков всего мира. Были подняты самые разные вопросы, была полемика, была борьба, были скандалы и так далее, и так далее, и так далее. Я задумался над тем, что если журналисты вот так бешено борются за свободу слова, то, во-первых, что такое свобода слова? Раз. Зачем нужны журналисты? Два. Чтобы бороться только за свободу слова. Они что, должны за государство выступать? Или против? Они что, должны разоблачать или создавать консенсус? Вот эти вопросы я хотел бы обсудить на нашей программе. Я, честно говоря, не все тоже понимаю. То есть я понимаю, что журналист должен быть свободен. Я понимаю, что журналист должен выступать с расследованием. Я понимаю, что журналист должен быть независимым человеком. Но вот что такое независимый журналист, что такое свобода слова, это все-таки вещь, которую хотелось бы с вами обсудить. Ира, вот мы вас все знаем, и мы вас любим за ваши замечательные статьи о телевидении, в газете «Известия», да и вообще. Тем не менее, если даже не брать телевидение, если не брать какие-то ведомственные такие представления о журнализме, а сказать вот просто журналист, вот как вы себя представляете, вы и журналист, что-то, какая ваша роль в жизни и какая ваша роль в России?
Абстрагируясь от моей конкретной специализации.
журналист необходим для того, чтобы очень простые вещи, давно-давно сформулированные, изобретены. Он необходим для того, чтобы предоставлять людям максимальное количество мнений, точек зрения, лиц, персон, существующих в обществе, потому что в демократическом обществе на этом основании человек рано или поздно должен сделать свой выбор. Ну, просто впрямую пойти и опустить свой бюллетень в урну. Во-вторых, журналист нужен для того, чтобы представить этому человеку, своему зрителю, читателю, максимально полную картину событий, происходящих в стране, и вообще положение дел в стране, для того, чтобы, опять же, человек был подготовлен и к разного рода неожиданностям, и знал, как планировать свою собственную жизнь. Очень простые вещи. Вовсе не для того, чтобы бесконечно на эту тему дискутировать. Просто знать. И третье. Журналист необходим для того, чтобы власть, благодаря этому самому журналисту, тоже видела более или менее объективную картину дел в стране и представляла, каково на сегодняшний день состояние умов в том обществе, которым эта власть пытается руководить. Мне кажется, вот это вот самое главное, и это достаточно
просто. Вот на каком основании журналист имеет право называться четвертой властью? На каком основании его суждение важно? Вот я помню, как Розанов писал, наш великий философ Василий Розанов писал, что беда писателей наступила с изобретением печатного станка. Вот раньше писатель писал для себя и в малых дозах тогдашним средневековым самоиздатом печатался. И все, кто хотели, читали, а кто не хотели, не читали. Потом пошли книги, и писатель стал не просто писателем, но еще публичной фигурой, которого до сих пор спрашивают, нужно ли жениться, читатели спрашивают, или любите ли вы, не любите Путина. Ну, в общем, вещи, которые на самом деле не находятся в компетентности писателя. Ему бы разобраться со своими с собой, со словами, с сюжетом, да вообще как бы понять свою роль. А вот журналист — это все-таки тот человек, который говорит, я имею право. Вот на каком основании он говорит?
Ну, во-первых, тот, который говорит, я имею право, то есть высказывать мнение, да, в принципе, он должен пройти определенный, хотя бы там, может быть, и небольшой путь для того, чтобы заслужить своим предыдущим, да, опытом право говорить, и чтобы ему доверяли и верили те, кому он это говорит. Поэтому во всем мире действительно влиятельные журналисты не молодые, как правило, особенно те, которые выходят даже новости сообщать людям. Людям важно увидеть, что это человек, что называется, поживший, с седыми висками, с некоторой глубиной в глазах, потому что он уже что-то знает, и он заслужил. Недаром раньше было. Прошел путь от рядового репортера до там, да, ведущего главного или редактора, главного редактора. Да, да. Сегодня в силу многих обстоятельств этот путь очень сократился, поэтому мы видим, и действительно это работает, к сожалению, часто на дискредитацию профессии, когда совсем юные люди начинают высказывать свои мнения, да, и более того, их навязывать. И это не способствует престижу и авторитету профессии. Но, в принципе, журналист учился этому, да. Он, приходя на работу в любую редакцию, как правило, должен представлять себе определенный, а он выработан, этический кодекс этой профессии. Ну, элементарно, да, не ври, не навреди. В общем, как почти в любой профессии, которая имеет дело с людьми. И он много видит, он ездит, он много видит, он общается с другими людьми, удовлетворяя, как говорили раньше, любопытство за казенный счет. И на этом основании он представляет то, что он увидел. Это совершенно не обязательно, что он должен сказать, вот я так вижу. Нет, он должен показать в первую очередь, вот как оно происходит. А потом уже он получает право сказать, это мое мнение, отделив, кстати сказать, это мнение от факта.
Володь, ты воспитал действительно много журналистов. Я знаю молодых и тех, которые уже стали не совсем молодыми. Ты согласен с таким мнением?
В принципе, да. Конечно, должен быть человек авторитетный. Вот в прежнее время была такая когорта журналистов, там, не знаю, Грановский, там, Черниченко. И за ними просто очереди выстраивались, что сказал Черниченко по этому поводу. Потому что он был человек авторитетный, доказавший много раз, что он говорит правду, что эта правда нужна всем, что он всегда парадоксально, остроумно поворачивает ситуацию. То есть вот и все. Сейчас, когда был период полного безвремени, когда открылись вот эти вот горизонты нетронутых фактов, пришло очень много непрофессионалов, потому что казалось, что вот кто первый добежал до трупа, тот и молодец, и быстренько сообщил.
И исчезла очень важная вещь – мастерство. А люди стали сообщать вот факты.
А теперь о мастерстве. А что такое, ты считаешь, мастерство журналиста?
Все очень просто. Работает только эмоционально окрашенный факт. Работает факт пережитый. Работает факт, который накрыт каким-то чувством. Это мастерство. Это как писательское дело. Поэтому молодые люди, как правило, этим не владеющие, они сообщают просто факт. Тем более им подсказывают, что бог журналистики – факт. Сообщай факты, читатель не дурак, сам разберется. И происходит вот эта вот давка между фактами, когда факты опровергаются такими же молодыми ребятами, и читатель вместо ясности мира наступает полная дезориентация читателя. Он не понимает, что же в мире происходит. Потому что эти кричат это, другие кричат. И нет человека или очень мало людей, которые, наконец, вот голос зазвучит, скажут: ребята, все это чепуха, все это суета-сует. Вот что. На самом деле, такие люди есть. Но вот в обилии людей, им противостоящих, их голоса тоже не слышны. Их заглушают вот эти вот коллективные выкрики, что все не так, не так, не так.
Или так, так, так.
Или так, так, так.
Мстислав, а вам не кажется, что в голосе Владимира есть некоторая усталость, что как бы человек некоторое разочарование от профессии, что, ну, в общем, что-то вот не идет, вот не получается, и не получается ни со свободой слова, не получается с мастерством, и какая-то вот, я не скажу, что человек не продолжает работу, он замечательный журналист, вообще я его очень люблю, и как человек, как журналист, но вот какая-то такая вот усталость. А вы вот молодой, может быть, вы как-то опровергнете своего старшего товарища?
Ну, вы знаете, мне так показалось, что меня пригласили на эту передачу для того, чтобы я сыграл роль такого молодого идеалиста, представляющего там в каких-то ярких...
Или циника, уж я не знаю, пригласили как молодого, да.
Мне тоже кажется, что журналистика сейчас, особенно в России, переживает довольно глубокий кризис. Опять же, я согласен...
В чем?
В отсутствии моральных авторитетов как раз. Люди не знают, кому верить. Когда я как бы приходил на факультет журналистики, у меня были вот моральные авторитеты в журналистике, на которых я ориентировался.
Например?
Например, тот же Егор Яковлев, тот же Виктор Лошак, у которого я сейчас работаю, та же Ирина. Поэтому...
А теперь Ирина уже не авторитет.
Нет, и сейчас авторитет. Я к тому, что действительно вот вся эта масса фактов, которая сейчас давит, она девальвирует, в общем, во многом саму информацию и девальвирует вообще веру людей в журналистов, в журналистику, в принципе.
Вообще мне вас страшно слушать. То есть так получается, что журналисты сами виноваты, что теперь они играют меньшую роль, и власть права их притесняет, потому что...
Я не говорил, что власть права.
Получается так, что вот эти раздумья о слабости демократии, о вообще либерализме, который, ну, как бы не проходит нигде в мире, относительности свободы слова, не дают ли шанс нашим идеологическим оппонентам сказать: ну вот видите, давайте лучше все зацементируем, подморозим, как говорил Константин Леонтьев, подморозим Россию как картошку.
Вот именно они ведь тоже в кризисе. Они тоже в кризисе.
Чтобы запах
не Поэтому, был, если бы у них было все в порядке, а у нас нет, тогда бы они нас, конечно, легко задавили. А это не так. Они точно в таком же, они точно так же никого не могут убедить. Никого не могут убедить. Они убеждают людей, которые очень мало знают, которым достаточно минимума какого-то информационного, чтобы они там что-то такое делали. Но если этот человек получит чуть больше информации или чуть больше эмоций, его очень легко куда-то повернуть. Поэтому ведь насчет демократии. Демократия. Демократии практически уже нигде нет. Голосовать-то ходит 20-25% везде, и в развитых странах, и в цивилизованных. То есть это не власть большинства уже. Почему так развита политкорректность? Потому что меньшинству любому, вообще роль меньшинств увеличилась колоссально. Любому меньшинству легко вот в этих 20% стать большинством и принять выгодный им закон.
А как же утверждение, что демократия – это власть меньшинства?
Как вот это и есть власть меньшинства. Но демократия – это власть все-таки народа. А народ не может быть меньшинством.
Отдельные группы внутри этого народа.
Тогда это как-то по-другому должно быть.
Но с учетом интересов меньшинства. Власть большинства с обязательным учетом всех меньшинств, возможно.
А власть меньшинства, извините, это тоталитаризм.
Давайте мы продолжим через 30 секунд.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире «Благовещенск», Антон Лузгин. На минувшей неделе...
В эфире «Ставропольский край», Лада Леденева. Льготное лекарство...
В эфире «Нижний Новгород», Олег Родин. Квитанции с новыми...
В эфире «Подмосковье», Вера Володина.
От Брянска до Южно-Сахалинска и от Уренгоя до Сочи наши корреспонденты рассказывают о том, что волнует людей больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу и в воскресенье в 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Напомню, что в эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души». В московской студии автор-ведущий Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях Ростислав Вылегжанин. Это корреспондент отдела «Россия и мир» журнала «Огонек». Ирина Петровская, обозреватель газеты «Известия». И главный редактор журнала «Город женщин» Владимир Чернов. Мы говорим о том, зачем нужен журналист. Я так понимаю, что вы более-менее согласны друг с другом, но тем не менее я и совершенно не хочу тут разделять мнения и устраивать споры, но тем не менее хочу поставить вопрос, который, наверное, всех волнует. Что такое свобода слова, свобода печати? Володь, вот...
Свобода слова – это ясно, что это возможность, в данном случае журналисту, достаточно свободно, независимо от каких-то влияний, групп, там, политических установок, сообщать некий набор фактов, которые свидетельствуют о том, что происходит в стране, что человеку необходимо знать для того, чтобы вести себя таким или таким образом. И потому что свобода слова, понимаемая расширительно, что ли, это значит, скажем, мат, это свобода слова или нет? Очевидно, нет. Хотя человек матерящийся скажет, меня ограничивают. Я хочу разговаривать там, не знаю, на фене, допустим. Свобода слова всегда не абсолютна. Хотя в свое время в нашей журналистике была, на мой взгляд, совершенно абсолютная свобода, когда можно было кого угодно...
Это когда?
Ну, это было при Ельцине.
При Ельцине.
Когда с этой свободой начали торговать просто со страшной силой. Когда можно было... Когда приходили и говорили, вот я тебе даю там денег, замочи мне этого человека. И начинал с Мочилова. Причем тот же человек сопротивлялся. Я помню, ну вот тот же Доренко, который мочил, значит, его тут же опровергали, но тем не менее он мочил. Был заказ, был социальный заказ. То есть мог быть заказ чисто коммерческий, замочить конкурента. Мог быть заказ политический, какой угодно. И были вот эти киллеры, пера, которые, да, это хороший журналист, это качественный журналист, дорого стоит. Но вот это свобода слова или нет? С одной стороны, вроде бы свобода.
Это стороны... злоупотребление.
А почему вы считаете, что это
злоупотребление? А что такое свобода? Вот.
Да, Ростислав, молодой журналист.
О чем говорит Владимир, это злоупотребление свободой слова. Потом, мне кажется, что мы должны...
То есть надо ввести понятие ответственности все-таки.
Конечно.
Да?
Потом мы должны, мне кажется, разделять свобода слова для прессы, для СМИ и свобода слова для отдельно каждого человека. Потому что по Конституции, как мы помним, свобода слова дарована каждому. Но журналист... Он имеет одну привилегию важную. Это выход на массовую аудиторию. Журналист, он должен чувствовать ответственность за то, какую информацию он вещает на эту массовую аудиторию.
Когда мы называем такое страшное для России слово «ответственность», то там же становится потом самоцензура, потом цензура, а потом вообще полное молчание.
Это такое благое пожелание.
Это благое пожелание.
Хорошо бы, чтобы он чувствовал. А если он не чувствует? Ну, не чувствует.
Ну, а не этого... чувствует, тогда и получается, что получилось.
Для этого во всем 90-х. Мире все опять же изобретено. Есть закон, это самое главное, на основании которого действуют средства массовой информации. Есть внутренние этические кодексы больших корпораций и компаний, выходить за которые чревато не просто потерей работы, но вообще отлучением от профессии, волчьим билетом. И если что, всегда есть суд. Опять же, я говорю, как это принято, куда всегда можно обратиться. Поэтому ответственность, там, безответственность, да, мы это все пережили. Но, к сожалению, мы не успели еще это вот все, да, как-то устаканить. Потому что это был период полного раздрая как в государстве, как в высших эшелонах, так естественно и в нашей среде. И я думаю, что пойди развитие все-таки вот более или менее естественным путем эволюционным, все бы рано или поздно наладилось. И уже приходили вещатели. читатели к мысли, газетчики к мысли, что нужно принимать собственные хартии, в которых придерживаться определенных норм и правил. Это все вырабатывается. Естественно, невозможно после того, как 70 лет сидели, да, прижав уши там какой-то части тела, невозможно сразу стать свободным и без всяких ошибок. Но то, что при Ельцине при этом была живая ситуация для средств массовой информации,
правда,
выросло
да.
огромное количество живых, ярких изданий, телеканалов. Это тоже никто не должен и не может отрицать. Конечно, были издержки, кто же сомневается. Нынешняя же атмосфера отвратительна тем, я имею в виду вот наша, да, что мы существуем сегодня в такой затхлой, лицемерной атмосфере, когда все говорят и талдычат, что у нас есть свобода слова, и ярчайший показатель вот прошедший конгресс, да, когда на упреки, что у вас огромная проблема со свободой слова, наши люди и президент отвечали, как, а у нас там, да, 53 тысячи изданий и так далее, как кто может говорить здесь о зажиме свободы слова. Но на самом деле это только словосочетание. От его произнесения во рту слаще, как от произнесения слова «халва» не станет, и она при этом не появляется. А появляется именно вот страх перед тем, что ты потеряешь работу, у молодых людей в том числе. Страх у взрослых людей, которые стали руководителями тех или иных средств массовой информации, что им припомнят какие-то их там грехи прошлого, а я думаю, на каждого...
Как большевики припоминали, а ты был меньшевиком, а ты там был эсером.
На каждого есть
да.
досье, только сейчас уже даже не по политической линии, а все мы знаем, что мы существовали долгое время в ситуации, когда... Не платили налоги ни сами, не потому что мы утаивали, а такая была ситуация. Давали там в конвертах, да, и этим удовлетворялись. Ну, просто разница в суммах, да, между высшими менеджерами и редакторами и рядовыми журналистами. И им есть реально что терять. Не только репутацию, а в том числе и то, что, в общем, накоплено за жизнь. И вот этот общий какой-то вот страх и лицемерие порождает... Вот эту общую атмосферу, да, когда, может быть, даже наверху еще только, может, даже только подумали, что надо бы вот этим ребятам сказать, что вот это не надо вообще освещать, а это освещать так, а они уже сами все делают. И страшно вот то, что молодые люди, не вас имею в виду, а в основном телевизионщики, они абсолютно цинично готовы делать все, что угодно. Хочешь, вот тебе дали задание завтра сделать сюжет про то, какой негодяй Ходорковский. Сделаю. А вот послезавтра дадут, что нет, вроде не, и это сделаю. Ничего не стоит уже вот перевернуть все с ног на голову. И понятие вот этой репутации и зарабатывания имени... Оно вообще сегодня вот не свойственно очень многим нашим коллегам.
Вы киваете головой. А вы бы, например, вот вам бы сказали сегодня, напишите против, а завтра за. Как бы вы поступили на этом?
Честно?
Ну, а в общем, мы говорим честно.
Я бы ушел из этого средства массовой информации.
А куда? Вот, я бы тоже сказал.
Ну, есть, может быть, там 3-4 издания, в которых я могу работать. Личное ощущение. Ну, если... И они закроются. Ну, буду самореализовываться в каких-то других областях. В издательстве в том же.
Володь, а как ты относишься к журналистскому цинизму?
Да, по-моему, сейчас в той или иной степени все им обладают. Потому что если человек не принадлежит там партии власти или какой-то финансово, там, не знаю, какой-то группировке, у него есть тусовка. И он выполняет правила поведения этой тусовки. Он никогда не выступит против тех... установок, которые в этой тусовке считаются важными, главными и так далее. То есть это происходит. Точно так же он может выполнить некий такой вот социальный заказ тусовки, потому что не нравится тусовке этот человек. Хотя, в общем, по здравому смыслу он не такой уж, скажем, и вредный. Но вот принято его в этой тусовке. И он тоже поступает по закону достаточно в этом смысле цинично. Ситуация с выборами. Там 12 кандидатов на пост мэра. И их пиар-команды чернят этих самых. И выясняешь, все 12 уголовники, педофилы, гомосексуалисты, там, ну, это у нас считается как бы вот
брань,
таким.
Это брань,
да. Что они все воруют, и никто никого не боится. Это цинизм или это что? Не боятся ни Путина. Ведь на самом деле, ну хорошо, мы можем ругать Путина, в принципе. Я говорю не про телевидение, да сколько угодно. Сколько угодно, в несчастном городе женщин, которым я руковожу. Вот недавно была статья, Димка Быков написал, им очень нравится легнуть начальник. Ну, легнулся я на здоровье, никто не ухнул.
и как бы совершенно хладнокровно мы к этому... Телевидение, да, это закрытая тема. Но мне кажется, свободу слова ограничивает не столько даже государство, а сколько коммерческие условия, в которых мы работаем.
На волнах «Радио Свободы» вы слушаете программу «Энциклопедия русской души», которую веду я, Виктор Ерофеев. Тема нашей передачи «Зачем нужен журналист?» Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Программа «Дорога свободы» – это главные политические и социальные новости с правозащитной точки зрения. Это репортажи региональных корреспондентов, рубрики известных правозащитников, комментарии политиков, юристов, творческой интеллигенции. Слушайте каждую субботу в 16 часов и в 21 час по московскому времени, а также в воскресенье в 2 часа ночи.
В Москве 18 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Аргуне убит лидер чеченских сепаратистов Абдул-Халим Садулаев. Его тело опознано и доставлено в Центаруй. Садулаев был убит в ходе спецоперации минувшей ночью. В перестрелке погибли два сотрудника правоохранительных органов. Пятеро получили ранения. Убит также один из охранников Садулаева, а двум другим удалось скрыться. Их разыскивают. В Ираке по меньшей мере 28 человек стали сегодня жертвами нападений и терактов. Подавляющее число жертв в Багдаде, где произошли один за другим 7 взрывов. В Северной Корее ведется подготовка к испытаниям ракеты дальнего радиуса действия. По данным южнокорейских и японских СМИ, запуск ракеты, способной достичь территории США, может быть совершен уже в воскресенье. В Алма-Ате завершился второй саммит совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. В организацию отныне входит 18 стран. Сегодня ее полноправным членом стала Южная Корея. Итоговая декларация содержит призыв к активному сотрудничеству, в частности, в сфере безопасности. В Москве сегодня прошел митинг против сокращения числа отсрочек от службы в армии. На Пушкинской площади собрались несколько десятков человек. Акция, охватывающая 27 регионов, организована Союзом правых сил, Республиканской партии и Комитетом солдатских матерей. В Подмосковье проходит пленум ЦК КПРФ. Лидер коммунистов Геннадий Зюганов заявил, что главная задача партии – приход к власти. Сегодня же в Москве свой съезд проводит партия «Народная воля», которую возглавляет вице-спикер Госдумы Сергей Бабурин. На съезде было объявлено, что «Народная воля» намерена идти на выборы 2007 года самостоятельно, не вступая в блок с другими политическими силами. В Великобритании сегодня отмечают 80-летие королевы Елизаветы II.
«Радио Свободы» мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Еще раз всем здравствуйте. Сегодня у нас в гостях Ростислав Вылегжанин. Это корреспондент журнала «Огонек». Владимир Чернов, главный редактор журнала «Город женщин». И Ирина Петровская, обозреватель газеты «Известия». Тема нашей передачи «Зачем нужен журналист?». Мы говорим о свободе слова, и я, тем не менее, чувствую, что это какая-то болезненная, просто драматическая тема. Она точно не отработана всеми нами, и мы не можем вот сказать... Вот нас притесняют здесь и здесь, вот тут нам дают, так мы работаем по ощущениям. Они лицемерят сейчас, они в смысле власть, они прижимают, но говорят, что нету зажима и все. Что, каким образом журналисты могут противостоять сейчас вот этому лицемерию? Что надо делать, Ирина?
Тут скорее проще сказать, что не надо делать. Это, во-первых, не бежать, задрав штаны, да, и не быть первым, выполняя в том числе вот какие-то совершенно сомнительные заказы. И, кстати сказать, по закону мы не обязаны это делать. Если мы понимаем, что это задание приходит в противоречие с твоим внутренним убеждением, в общем, ты по закону имеешь право отказаться. Другой вопрос, сколько тебя потом продержат в этом издании.
Практически не продержат совсем, да?
Ну, трудно сказать, надо попробовать. Вот я просто с таким не сталкивалась.
На РЕН-ТВ только Максимовская еще имеет право как-то говорить нечто особенное.
Везде, да? Я так понимаю, сегодня оставлены некие такие островки для витрины, чтобы предъявить кому-то. А вот посмотрите, а у нас Познер, да? Ну, допустим. А вот давайте посмотрим, а у нас Марьяна Максимовская. Караулов иногда, да, хотя при всем моем к нему там сложном отношении, идет иногда вразрез, да, с какой-то там точкой зрения. Во все газеты, которые тоже постепенно становятся такими, мягко говоря, лояльными, а грубо сервильными, ну, тоже остаются некоторые там колонки обозревателей, где что-то можно сказать. Другой вопрос, что рано или поздно ты сталкиваешься с огромной проблемой контекста, потому что ты, может быть, очень свободен сам по себе. Очень. Никто вообще не вмешивается
рядом
ни в тему,
с тобой, да,
ни в то, что ты пишешь. Но рядом с тобой пишут прямо противоположное тому, собственно, против чего твой гражданский и человеческий пафос направлен. Я думаю, что это вот эта колоссальная проблема. И тоже встает в этом случае свобода выбора. А что в этом случае делать? Да? Если многие уважаемые люди, на кого ты ориентировался, говорят тебе, я твою вашу газету больше в руки не возьму после того-то и того-то, а вот все-таки там вас в интернете прочитаю. Но ты понимаешь, что рано или поздно и в интернете не будут читать, потому что невольно эта тень и часто грязь, она будет марать и светлого человека, который вроде как ощущает себя свободным. Я поэтому и говорю, что общая атмосфера и лицемерие, и какой-то тухлости. Я вижу коллег и старшего возраста, и молодых. У них совершенно потухшие глаза. Все ходят друг у друга, спрашивают, сколько это продлится, когда это кончится, что это. А именно вот эта атмосфера, когда все по умолчанию, и когда... Все прекрасно понимают, но при этом вот все продолжается.
Володь, вот ты как действительно опытный человек, скажи мне, пожалуйста, это что, особенность нашего народа, вот энциклопедия русской души, вот так вот, как Ирина говорит, еще начальство не приказало, они уже выполнили? Или вообще это человеческая природа? Это вот просвети наших тоже слушателей. Может, мы в чем-то виноваты?
Все очень просто. Кончился период идеологии, когда нужно было идеологически быть выверенным. И не дай бог нарушить. Шаг влево, шаг вправо считается побег. Сейчас нет идеологии вот такой вот. Ну что, христианство идеология. Значит,
есть установки.
Есть установки. Но установки, опять же, какие? Нельзя трогать не идею, а конкретного человека.
И мы
потому
знаем
что он
этого
платит
человека.
Деньги. Нет,
ну,
их много.
Часто, да.
Их много. Они платят деньги. Вот, грубо говоря, не человека уволят. Просто издание закроют. Вот я с этим сталкивался. Закрывают издание. Просто ты... начинаешь в какую-то не ту сторону идти, тебе просто не дают денег, реклама не идет, потому что не дай бог обидеть людей, которые снабжают тебя рекламой. Это же все. Вот ощущение, опять же, я исхожу из западных маркетологов, они вообще считают, что в ближайшее время вся пресса, и эфирная, и бумажная, вся перейдет полностью на рекламу. Просто, потому что иначе не выжить. Вот эта тенденция. И боятся именно этого. Уволят отдельного
Хотя
человека, закроют.
У него грустные мысли сегодня, Володя.
Да нет, я просто с этим сталкивался много раз. Работать может только на очень узкий круг людей. Опять же, в стиле рекламы. Вот все эти издания, которые работают на, там, не знаю, автомобильные, там, это же, по сути, рекламные издания. «Гламур» весь, это журналы каталоги, они продают те или иные товары. И бедные, несчастные издания, которые пытаются быть деловыми, они точно так же подвержены вот этой вот атаке. Или же они работают... Вообще мечта любого сейчас главного редактора – это выпускать журнал без рекламы.
Слушай, ты как бы работаешь тогда на советские стереотипы. Слушатели скажут, ну вот, конечно, значит, реклама нам выстраивает политику журнала. Так что ж, действительно, при капитализме нет свободы печати из-за того, что деньги решают и все.
Да, нам еще этого капитализма расти и расти, когда появляются какие-то цивилизованные нормы, когда чисто христианские вот эти заповеди становятся действительно определяющими. Когда рухнули близнецы, когда их сбили, значит, журналисты же договорились не показывать трупы. У нас не показывают трупы.
Ребята, вы с ума сошли. Да в первую очередь, чем хуже факт, тем это лучше. Значит, вот и все. Вот он цинизм.
И все-таки и наши пришли к тому, что уже после Беслана договорились тоже максимально аккуратно.
Слава Богу. Ведь вот это и есть ограничение свободы слова, по большому счету. Но мы сами должны прийти к необходимости введения каких-то рамок. Иначе мы просто погибнем. Я с утра уже, грубо говоря, заряжен. Мне сказали, в стране погибло за ночь столько-то народу. Мне комментируют, мне объясняют, просто погибло. Люди гибнут. И каждое утро мне это объясняют. Я не знаю, с какой целью это делается.
В английском есть очень хорошая пословица у журналистов. If it bleeds, it leads. То есть, если что-то там кровоточит на картинке, значит, это ставим на первую полосу. Это, в принципе, тоже из западной журналистики пришло, но потом у них были выработаны эти нормы уже. А у нас еще нет.
Все но я говорят, бы, Витя, да. хотел бы да. продолжить, то есть, да, вернее, да. дополнить по поводу того, что, а что там нет свободы слова, она там есть. И в силу того, что долгая традиция, как газон, который там же в Англии выращивают, да, 300 лет, и в силу того, что там минимальное количество средств массовой информации находится под контролем государства, или тем более государство им владеет и управляет, а очень много разных собственников. И установлены тоже определенные взаимоотношения между собственником и изданием. Понимание, что издание – это не колонка, где бензин продают, и не пивной ларек, а это другой тип взаимоотношений. И сформулировано понятие миссии определенной, ответственности перед обществом, чего у нас вообще нигде не проговаривается. И вот это разнообразие и владельцев, не форм собственности, форм это либо частная, либо государственная, но говорю, государственного практически нигде и нет. Разнообразие владельцев, оно дает определенную свободу изданиям. Есть у каждого издания, принадлежащего кому-то, некоторый маленький сектор, который он обходит, да, в силу того, что у его владельца есть свои коммерческие или политические интересы. Но остальные, сколько-то пунктов, большая часть, они свободны. Другой, наоборот, другой какой-то, может быть, маленький тоже секторок исключает из сферы своего влияния. Но не так, что все вместе, вы посмотрите сегодняшние новости, они абсолютно под копирку. Очень характерный пример, опять же, этот форум прессы, да, где выступили нацболы, ну, глупо, наверное, выступили. Ни один канал не показал вообще, собственно, с чем они выступили. Не надо знать людям, почему. Почему? Это и есть вот оно, да, свобода слова. Расскажите, что там произошло. Не рассказывают. Доклад в полном изложении председателя Конгресса никто не слышал, зато слышали ответы президента. Отставка Устинова – это большое событие, и в любой стране это бы обсуждали круглосуточно, ну, хотя бы несколько дней, обсудили бы все версии, и пришли бы компетентные люди, которые бы рассказали и как реально обстоит дело, и что могло спровоцировать, и прогнозы. У нас тишь-гладь, факт. Да, возможно, еще будут отставки. То есть вообще, вот любая аналитика, которая касается сегодняшней политической, да и экономической во многом тоже, деятельности, она остается, в общем, за гранью вот этого вот интереса, в первую очередь, телевидения. Газеты пока могут, слава тебе, Господи.
А почему вот вы в таком респектабельном журнале «Огонек», а не вместе с нацболами, почему вы не... плакаты не поднимаете, не бунтуете реально.
Ну, знаете, наверное, я не такой радикально настроенный молодой человек, как нацболы, с одной стороны. С другой стороны, я не исповедую их взглядов, да, то есть я ближе к такому либерально-демократическому лагерю. Иногда хожу на всякие разные митинги и прочие тусовки, но вот такие либерально настроенные. Не думаю, что они могут дать какой-то результат в данной конкретной политической ситуации, но прийти и показать, что ты с чем-то не согласен, мне кажется, необходимо это делать.
С другой стороны, журналист тема отличается от просто молодого человека с какой-то гражданской позиции тем, что он как раз не должен ни в коем случае угу. да, принадлежать к каким бы то ни было партиям и движениям и выражать эти взгляды. Но во всяком случае, когда он занимается профессиональной деятельностью. Вообще, конечно. Это, как правило, условие существования журналиста в любом средстве массовой информации. Он не должен быть партийный в широком смысле этого слова.
Естественно, когда я там куда-нибудь прихожу, на какой-то митинг, я прихожу как частное лицо.
А вот интересно, вот, Володь, еще раз вспомню Розанова. Розанов в начале 20 века писал и для коричневых тогдашних, да, черносотенец, то есть для черных, и писал для либералов. При этом был гениальный, конечно, журналист. И было огромное количество людей, ответственных, толковых, но не гениальных. Писали в одну, били в одни ворота. Скажи мне, пожалуйста, вот когда ты берешь на работу человека или вообще смотришь на него, что ты в нем ценишь больше, мастерство журналиста или все-таки его диалоги? Вот ты лично. Чтобы он тебе был близок по духу.
Я сейчас не беру уже никого на работу, потому что я не верю в этих ребят.
Они... Не веришь?
Нет. Я работаю только со своими, вот, своей командой. Они уже достаточно как бы еще молодые, но не очень. Я им верю, я знаю, что они, на что они способны, что они могут. Это люди с разными голосами. У них есть вот возможность такого маневра, что ли. Но они не будут работать, если их заставить делать то, что и противоречит их вот здравому смыслу, их совести, уму. Они не будут это делать. И мне с ними очень легко работать. Потому что я несколько раз напарывался на людей, которые приходят и просто обманывают тебя. Они приходят с одним. Хотя действительно я очень много работал с молодыми журналистами, и очень многие как бы считают меня учителем и мне благодарны. Нет ощущения, что вот... Хотя вот сейчас я езжу по стране и делаю там мастер-классы. Очень много ребят совершенно наивных и порой талантливых, которые не понимают, на какое страшное поле битвы они вступают. Я им говорю: ребят, не занимайтесь журналистикой. Вот посмотрите на меня, вот я обгрызенный, с обгрызенными ушами кот. Я с самого страшного поля битвы на свете, потому что количество нервов, седых волос, там, я не знаю, столько тут потрачено. Это такая страшная... Сейчас поле битвы принадлежит мародерам. Вот сейчас мародерство в журналистике, ну, просто...
Что называешь мародерством?
Люди, которые действительно за деньги готовы на все. Я ведь, когда мы берем, вот, их буквально всех по пальцам можно перечислить, людей действительно совестливых, людей авторитетных при этом, людей, умеющих, мастеров. Их очень мало, и они видны. А основная масса – это очень, очень тяжелый случай, люди, которые зарабатывают на этом деньги.
Ира, у вас тоже такие пессимистические, да?
Ну, отчасти, да. То есть, слава богу, я тоже не избавлена от необходимости кого-либо брать на работу, увольнять с работы. Но я тоже, как Володя, в принципе, езжу часто вот на конкурсы, которые организуют, и Интерньюз, и какие-то другие такие общественные организации, которые пытаются учить молодых журналистов в регионах. И действительно, полный разброд и шатание, полная растерянность. И более того, вдруг в какой-то момент понимаешь, что ты-то их научишь, а они потом рассказывают, когда они приходят в свою компанию, в свою газету, и сталкиваются вот со своей реальностью. А в маленьких городах и даже в больших городах не очень большой выбор для того, чтобы куда-то еще устроиться. И волей-неволей человек, зная, как нужно, вынужден так или иначе идти
это
часто против
душу,
своих
правда?
Убеждений. Конечно. Я думаю, целое мы поколение на этом сломаем. И нужно будет еще потом вырастить следующее, которое снова... Вот, кстати, для меня дикая загадка. Все-таки, почему именно это поколение? Может, вот наш молодой коллега знает. Как мы говорили, непоротые, не знавшие. Mm-hmm. Вот я застала, да, хотя вот профессиональную деятельность начала уже на стыке той эпохи и перестройки. Но, тем не менее, хорошо, конечно, помню все это. Почему эти молодые 20, 23, 25-летние вот так умеют уже сегодня прогибаться?
Почему?
Есть люди, которым, вот говорю, встречаешь журналистов молодых, которым действительно это стыдно, но они вынуждены в этих обстоятельствах. А есть кто и совершенно без всяких
проблем.
А может,
потому что, как Володя говорит, что кончилась эра идеологии, и теперь, в общем, если платят бабки, платят...
Хорошо, деньги. А тем не менее эра... Там, порядочности какой-то, извините, может, какие-то совсем уж архаичные слова, да, наличие у человека совести, той самой ответственности, профессии, про которую люди, если, может, не видели в глаза, да, эту ответственность, но читали, фильмы какие-то смотрели, это-то куда девается? Это потом мы откладываем?
У них есть
потом...
отдушина, интернет, они да. Пишут отрываются туда то,
там.
Что отрывается.
Тогда нужно уходить из профессии, но кто-то уже, с другой стороны, в ней останется тогда, когда вот все более взрослые уйдут.
А я и говорю, почему кризис, и профессия вот находится на грани.
Давайте Ростислава все-таки спросим.
Да, Ростислав.
Где ваша порядочность? Где...
Да не ваша, мы не будем говорить. Я хочу
поколение.
Понять, почему
поколение.
Вот это поколение оказалось таким,
почему
в общем...
Почему оно испугалось непоротое?
Нестойким, да, скажем?
Непоротое испугалось.
Ну, молодые же, они всегда более гибкие, чем старое поколение, да? тем более, ну, очень...
Взрослое поколение.
Да, взрослое поколение, простите. Тем более, многих же очень сейчас испортили деньги. Действительно, платят, и хорошо, я сделаю, да. Не я конкретно, а там кто-то. К счастью, вот я смотря на там своих однокурсников бывших, на каких-то других молодых людей, которые пришли в журналистику, но я вижу, что они, у них был вот этот вот прививка свободы в 90-е годы, и они не готовы, во-первых, этой свободой жертвовать, и они не готовы жертвовать своими какими-то моральными принципами. Таких людей гораздо меньше, к сожалению, но они есть. И есть надежда, что там, когда ситуация в России как-то поменяется в журналистике, то эти люди придут. Не та масса серая, которая там сейчас все больше и больше. Вот именно эти люди.
Ну, есть, ну, вообще-то, рано или поздно, просто в силу того, что жизни свойственно, да, как-то вот развиваться и куда-то идти вперед, но, естественно, должны быть какие-то люди, которые на это место придут. Точно одно знаю, что многие из сегодняшних людей, особенно те, которые лицо свое светят там на экране, да, вот им точно придется уйти, потому что я очень хорошо помню вот этот слом эпох от советской власти к перестройке, и первыми, от кого избавлялись, были люди, так или иначе, засвечены в очень рьяном обслуживании предыдущего режима.
А есть некоторые перерожденцы, которые говорили одно на телевидении, а стали говорить совершенно другое. Я просто представляю...
Да не перерожденцы, там нечем было перерождаться. Они ведь талант, это гений и злодейство, две вещи совместные. Ну что тут поделаешь? Талантливые люди продают свой талант. И более того, снизились моральные критерии вообще. Вот смотрите, сейчас пропагандировать какое-то лекарство, вот, которое потом, оказывается, становится там почти наркотиком, на который подсаживается огромное количество. Молодые люди спокойно им торгуют, они спокойно его рекламируют. Ну и что? Они зарабатывают деньги. То, что они губят там детей или там стариков. Совершенно им на это наплевать. Снизились вот эти вот критерии. И стало за деньги... Многое можно, то, чего раньше просто человек не мог себе позволить, ну, потому что это нельзя.
То есть получилось, что деньги, Ростислав, важнее, чем партийный билет. Вот раньше можно было потерять партийный билет, лишиться карьеры, тем не менее, было какое-то количество, да, народа, такое либеральное общество, интеллигенция, тогда называлось это интеллигенцией, да, и эти люди, в общем-то, подготовили освобождение страны. А сейчас деньги оказались сильнее вот этих принципов.
Ну, а как-то выход из этой ситуации искать? Какой, не знаю. И мне кажется, что я для себя лично принял решение, что я не буду хвататься за эту профессию всеми руками и ногами. Но если не смогу работать так, чтобы моя работа не противоречила моим моральным принципам, ну, я уйду тогда.
Ира, а вот у меня теперь уже более конкретный вопрос. Вот возьмем последние 2 года телевидение. Это все постоянное падение вниз, или все-таки вот упали, а потом что-то опять возрождается? Или это каждый месяц все хуже и хуже?
Да нет, ну это не 2 года, это, мне кажется,
нет,
динамика,
я,
да?
Я беру динамику последних, допустим, 2-3 лет.
Ну, здесь такая интересная ситуация. Вот отказавшись от самостоятельности и свободы, опять же, довольно в узком сегменте вещания, в информации и в аналитике, да, исключив дискуссии актуальные.
И расследование.
Телевидение получило полнейшую свободу во всем остальном. Полнейшую. То есть, в принципе, интересно. Оно за эту вот свободу, оно платит вот такой вот ерундой. Что оно исполняет определенные установки, не говорит о чем-то, когда его просят не говорить, напротив, говорит, когда просит сказать соответствующим образом, но в остальном полнейшая свобода. И вот это тот самый случай, когда вот эта свобода нуждается в определенных ограничениях. И то, о чем Володя сказал, о бесконечной крови и насилии, которое начинается с утра, о страшилках, которыми нас пугают, а это только усугубляется. Мы все теперь знаем про педофилов, людоедов, маньяков, я не знаю кого. Бесконечная такая маргинализация аудитории и эфира в виде ток-шоу, где обсуждаются запредельные аномальные истории, которые преподносятся как норма. И я думаю, что здесь
например,
есть некий...
Например?
Аномальные истории?
Угу.
Ну, мы знаем одно из вечерних ток-шоу Первого канала, да, типа «Пусть говорят», где приходят 11-летние беременные, отцы, насилующие своих детей, матери, там, я не знаю, утрирую, съедающие своих сыновей. Кого там только уже не было. Приходят, раньше называли фрики, но это даже уже не фрики. Это часто просто патологические личности с патологическими историями. Но попадая на экран, они тем самым, легитимизируются, потому что на экране очень многое становится как бы нормой. И говорится, что вот такой у нас народ, да? Плюс это подмена понятия. У нас есть дискуссии, мы разговариваем о чем угодно. В частности, мы обсуждаем там инцест, да, публично, с участием его участников. И третье – это определенная психотерапия для публики, которая, посмотрев на весь этот кошмар, говорит себе, да, у нас нету, там, крыша течет, унитаз развалился, часто нету денег, но все-таки мы еще ничего живем. Посмотрите, в каком ужасе живет остальная интересная часть страны. Да?
А что если теперь взять, если газеты и журналы за 2 года?
Сейчас скажем. Я вот про Иру, я где-то выступал, как рассказал, что я вот людям типа Иры Петровской дико сочувствую. Они смотрят, вынуждены смотреть на эту помойку регулярно. Меня, например, просто тошнит. Я когда начинаю это смотреть, это совершенно запредельные какие-то вещи. И я не уверен, что народ очень этого хочет. У меня ощущение, что эти рейтинги, это
народ,
все...
Народ, Володь, скажу, хочет, потому что народ, во-первых, воспитанный, да, вот тот народ, который... Ведь сегодня очень постарела телевизионная аудитория, это объяснимо. Молодая уходит в интернет и на нишевые каналы, где она ищет уже развлечения или зрелища по вкусу. А вот эта вот уже более пожилая аудитория, она выросла в коммунальных условиях, и она просто... Истории, да, привыкла жить в этой коммунальной обстановке, где плюнуть в суп соседу, посмотреть замочную скважину, вообще соучаствовать в жизни тех, кто вот в этом муравейнике кишел. И она удовлетворяет эту потребность. И плюс человека тоталитарного общества все время пытались поднять культурно. Самые читающие нации, слушаем все Чайковского по всем каналам. И человек, я думаю, дико страдал, но он вынужден был соответствовать, потому что тогда были такие... А тут ему сказали, человек, скотина, животное, чувствуй себя животным, посмотри, и на экране они же себя чувствуют животными, и он счастлив, он не должен тянуться, пыжиться, выскакивать из штанов, он счастлив, я уверяю вас.
Да, все-таки вот еще один важный вопрос. За 2 последних года газеты, журналы, какую ты видишь динамику? Однозначную?
Такая гламуризация. Причем она касается, можно так сказать, она касается и деловых изданий. Они все пытаются немножко приплясывать. Газеты становятся цветными. Больше картинок. Я понимаю, вот я с тем же Мамонтовым очень хорошо знаком. Я знаю, как он бегает по Москве.
Это главный редактор газеты «Известия».
В поисках денег. Потому что газете нужно жить, и нужно платить людям, потому что люди стоят этого. Более мелкие такие, более зависимые издания, там даже говорить нечего. Значит, идет гламуризация. Это просто диктует отделы рекламы. Говорят, мы не можем продать это издание рекламодателям. Не людям выпускают, не читателям. Выпускают вот для этих рекламодателей. Потому что дадут деньги или не дадут. Они говорят, нам не нравится, как вы... Ведь сейчас что еще получилось? Если... Был период, вот период как раз Яковлева, период Коротича, когда главными в журналистике были главные редактора. Вот даже не журналисты, вот они определяли... сейчас это время кончилось.
Сейчас кто?
Сейчас главные редактора, они все или из пиар-агентств, или из рекламных служб. И они делают как рекламные буклеты свои издания. Им понятно это, вот, что от них требуют. Но язык такой же. Тот же подход к материалам, и вот это происходит просто повсеместно.
Вот знаете, Горький обидел Серебряный век, но зато не обидел, видимо, то состояние, которое было в России после первой русской революции. Он назвал это десятилетие позорным десятилетием. Вот это упадничество, которое чувствуется, даже вот в словах Володи, не потому что он сдался, а просто от того, что ну, тяжело. Это немножко напоминает. На волнах Радио Свободы мы завершаем программу «Энциклопедия русской души». Наши гости Ростислав Вылегжанин, Владимир Чернов и Ирина Петровская. Мы говорили с ними о журналистики. Координатор программы Маша Шабурова, продюсер Наталья Флоринская, вел программу Виктор Ерофеев. Всего вам доброго, до новых встреч в эфире «Радио Свобода» в передаче «Энциклопедия русской души».
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Гробовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Прекрасной, богатой страной. Ну вот единственная проблема в народе. Нас задурили, страшно задурили.
Вот я бы хотел через 20 лет видеть Россию, из которой не уезжают стоящие люди, в которой не сидят в тюрьмах стоящие люди, которые не обсуждают тему «Россия только для русских».
Без дураков, с хорошими дорогами.
Как в царское время, сильную. В России нужно все-таки нам хозяин.
Я хотел бы, чтобы у нас закон был над властью.
Ну, по-моему, такая же. Молодежь не любит работать, ни любви к отечеству, ни к старшему поколению нет. Только деньги, отдых.
Какая сейчас ворует, такая и будет. Ничего не изменится.
Я мама и бабушка. И мне бы хотелось, чтобы мои дети видели свет в конце тоннеля. Я его пока не вижу.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте «Радио Свобода».